Перепас Хоин в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращении со службы жить с женой или по-прежнему с Аксиньей. Григорий ответ задержал. После троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспевал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье. «Вы просили, чтобы я прописал, буду я аль нет жить с Натальей. Но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дитё? Осулить я ничего не могу, и мне об этом муторно гутарить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать. Объясняет, что в скорости будет с австрийцами война, и царь их не будто приезжал к границе, осматривал, от кель зачинать войну и какие земли себе захапать. Как зачнется война, может, и я живой не буду, загодя нечего решать». Наталья работала у свекра и жила, взращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма. Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь. Возвратились отслужившие сроки казаки. По будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами. Шли казаки в мундирах и праздничных шароварах. Длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах. А на квадрате площади дыбились задранные оглобли повозок, визжали лошади, сновал разный народ. Около пожарного сарая болгары-огородники торговали овощной снедью, разложенной на длинных ряднах. Позади них кучились оравами ребятишки, глазея на распоряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь и толпы народа, перекипавшие краснооколами, фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чагире, и в зеленоватой сонной полуде застывали их глаза. По вечерам в топотном звоне стонали улицы. Игрища всплескивались в песнях, в пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмене последние на окраинных песни. Наталья на игрище не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные Дуняшкины рассказы. Неведя выровнялась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее старшие подруги в девичий свой круг. Вышла Дуняшка в отца, приземистой собой, смуглая. 15-я весна минула, не округлив тонкой угловатой ее фигуры. Была в ней смесь, жалкая и наивная, детство и расцветающей юности. Крепли и заметно выпирали под кофтенкой небольшие скулак груди, раздавалось в плечах, а в длинных, чуть косых разрезах глаз все те же застенчивые и озорные искрились черные в синеве белков миндалины. Приходя с игрищ, она Наталье одной рассказывала немудрые свои секреты. «Наташка, Светочка, что-то хочу рассказать». «Ну, расскажи». «Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возле гамазинов. Чё ж ты скраснелась?» «И ничуть. Глянь в зеркало, чисто полами». «Ну, погоди, ты ж пристыдила». «Рассказывай, я не буду». Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки, прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом. «Ты хутарить, как цветок лазоревый». «Ну-ну», — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая своей растоптанной и минувшей. «А я ему, не бреши, Мишка, а он божится». Дуняшка бубенцами рассыпала смех по горнице, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и по спине. «Че же он еще плел? Утирку, мол, дай на память». «Дала?» «Нет, говорю, не дам. Пойди у своей крали попроси. Он ведь с Ерофеевой снохой. Она жалмерка гуляет. Ты подальше от него. Я и так далеко». Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала. «Сыгрич, идем домой, трое нас девок. и догоняет нас пьяный дед Михей. «Поцелуйте, шумит, хороший мой, по симаку отвалю». Как кинется на нас, а Нюрка его хворостины через лоб на силу убегли. Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное стремя, образовался брод. На тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор сползала с гребня густая текучая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над обдоньем. Ночами густели за Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи. По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченный телятами, стонал над бурыми затравевшими могилами.